Бытие, 24 глава. Авраам был уже старый в летах преклонных. Господь благословил Авраама всем. И сказал Авраам рабу своему, старшему в доме его, управлявшему всем, что у него было, «Положи руку твою под стегно мое». Итак, Авраам пытается заставить слугу дать ему обещание, и он хочет, чтобы этот завет был очень крепким, который он заключает со слугой. Ранее старшим домоправителем Авраама нам назван Елиезер. Был ли Елиезер еще жив в это время, мы не знаем, потому что он был слугой Авраама долгие годы. И вполне возможно, что на этот момент истории Елиезер уже умер. Но если это был еще Елиезер, это делает историю более интересной, потому что имя Елиезер означает «Бог моя помощь». И читая эту историю о Елиезере, отправившемся в далекую страну, чтобы найти там невесту для сына Авраама, в этой истории заключено прекрасное духовное применение. Ибо мы уже видели Авраама как прототип Бога Отца. Мы видели Исаака как прототип сына Иисуса Христа. И тогда Елиезер становится прототипом Святого Духа. И тогда его имя также приобретает особое значение. Елиезер – Бог моя помощь. Ибо когда Иисус в 14 главе Иоанна обещал своим ученикам Духа Святого, Он сказал, «И я умолю Отца, и даст вам другого утешителя». На греческом это слово «параклитос», что значит «приходящий на помощь» или «призываемый на помощь». Итак, здесь у нас есть имя Елиезер, «Бог моя помощь», а Дух Святой называется в Писании «утешителем», или точнее «приходящим на помощь». И если теперь, когда мы будем читать эту историю, вы сохраните у себя в голове эту духовную параллель, то она приобретет для вас особое значение, и, несомненно, Дух Святой пошлет вам особое вдохновение, и вы увидите поразительную картину, в которой Отец посылает Дух Святой в далекую страну или вне границы иудейства, чтобы привести оттуда невесту для Иисуса Христа. Также перед нами открывается работа Святого Духа, убеждающего невесту, что ей следует пойти с ним. Если вы сохраните это у себя в уме, когда мы вместе будем проходить через 24 главу, вы увидите картину, которую, я верю, Бог хочет, чтобы мы увидели в этой истории Ветхого Завета. Итак, Авраам заставил своего слугу поклясться ему, что он не возьмет невесту для его сына из народов, среди которых они жили, но что он пойдет на родину Авраама и найдет там невесту для его сына. «И клянись мне Господом, Богом неба и Богом земли, что ты не возьмешь сыну моему жены из дочерей Хананеев, среди которых я живу, но пойдешь в землю мою, на родину мою, и возьмешь жену сыну моему Исааку». Раб сказал ему, «Может быть, не захочет женщина идти со мною в эту землю? Должен ли я возвратить сына твоего в землю, из которой ты вышел?» Авраам сказал ему, «Берегись, не возвращай сына моего туда. Господь Бог неба, который взял меня из дома отца моего и из земли рождения моего, который говорил мне и который клялся мне, говоря, потомству твоему дам сию землю, он пошлет ангела своего пред тобою, и ты возьмешь жену сыну моему оттуда. Если же не захочет женщина идти с тобою, ты будешь свободен от всей клятвы моей, только сына моего не возвращай туда». И положил раб руку свою под стегно Авраама, господина своего, и клялся ему всем. Итак, раб хотел получить как можно более ясные инструкции. Теперь это была его ответственность. Ему было дано поручение найти невесту для Исаака, сына Авраама. И он хотел убедиться, что он все правильно понял. «Если я пойду туда и найду там девушку, но она не захочет прийти со мной, ведь на самом деле этим вы просите девушку пойти на определенный риск, потому что она никогда не видела своего жениха. Он живет на расстоянии около 800 километров, и шансы вашего возвращения обратно домой довольно незначительны. Итак, этим вы просите ее сделать шаг веры, что она полюбит его, что она будет счастлива, что он будет тем и таким, каким она хочет его видеть. И шансы того, что молодая девушка согласится на подобную сделку, весьма малы. И раб, понимая это, наверное, в своем сердце серьезно сомневался в том, что ему удастся уговорить девушку. Он, несомненно, предвидел трудность такого дела. Но Авраам, веря Богу, был уверен, что так все и будет, что девушка вернется с рабом обратно. И поэтому он сказал: «Ангел Господень пойдет пред тобою, и он все устроит». Но главным поручением было: «Ни за что не возвращай Исаака». Вот это та земля, которую Бог обещал нам. Авраам уверен в этом. И Исаак не должен возвращаться обратно в Харан. Если же девушка не согласится пойти с ним, тогда раб свободен от этой клятвы, которую он дал. Таким образом, клятва стала своего рода священным поручением или доверием. Он должен был исполнить это самым наилучшим образом изо всех сил. И вот прежде чем дать эту клятву, он хочет точно знать, что он обещает. Он хочет полностью знать условия своей клятвы. И вот Авраам разъясняет ему все его вопросы о девушке. И тогда он дает клятву, что он пойдет и постарается убедить девушку прийти и стать невестой Исаака. И взял раб из верблюдов господина своего 10 верблюдов и пошел. В руках у него были также всякие сокровища господина его. Он встал и пошел в Месопотамию, в город Нахора, и остановил верблюдов вне города у колодезя воды под вечер, в то время, когда выходят женщины черпать. И там он молился и сказал: «Господи Боже, господина моего Авраама, пошли ее сегодня навстречу мне и сотвори милость с господином моим Авраамом. Вот я стою у источника воды, и дочери жителей города выходят черпать воду, и девица, которой я скажу: наклони кувшин твой, я напьюсь, и которая скажет: пей, я и верблюдам твоим дам пить, вот та, которую ты назначил рабу твоему Исааку. И посему узнаю я, что ты творишь милость с господином моим». Итак, раб Авраама своего рода раскидывает шерсть пред Богом, образно говоря. Он просит у него знамения: «Господь, я не знаю, где она. Ты уже, наверное, выбрал кого-то. И поскольку я не знаю, кого ты выбрал, давай договоримся так. Когда девушки выйдут за водой, я подойду к ним и попрошу их: дайте мне пить. Если одна из них даст мне напиться и также скажет: я напою и твоих верблюдов, Господь, пусть это будет та, которую ты избрал. Пусть это будет знамением, когда она скажет это. Вот почему я узнаю, что это та, которую ты избрал». И так он своего рода устанавливает условия, по которому он мог бы узнать Божий выбор в этом вопросе. Интересно, иногда нам кажется, что ответ на наши молитвы приходится ждать очень долго. Авраам молился о сыне многие годы, прежде чем его молитвы были отвечены. Но иногда же мы получаем ответ на наши молитвы почти мгновенно. Не успели мы попросить о чем-то, как ответ уже тут как тут. Почему наши молитвы получают иногда немедленный ответ, а иногда нам кажется, что Бог даже не слышит нас? И прежде чем нам получить ответ на наши молитвы, проходит долгое время. Все это говорит мне о том, что власть и контроль над всем принадлежит Богу. Видите ли, если бы власть была в моих руках, я бы немедленно ответил на все мои молитвы. Но тот факт, что в некоторых вопросах Бог ждет с ответом, показывает мне то, что я сам не могу этого сделать. Это в Божьих руках, и Он контролирует происходящее в моей жизни и сроки этих событий. И я обнаружил через это то, что вся власть принадлежит Богу. Потому что в моей жизни было множество таких вещей, о которых я сначала усердно просил, а потом возвращался обратно к Богу и говорил: «Господь, отмени, пожалуйста, эту просьбу. Если можно, Господь, просто забудь о ней и не отвечай на нее. потому что по мере моего продвижения дальше по жизни, с течением времени я вижу, что мне это совсем не нужно. Или я вижу, что это не принесло бы мне пользы. Я вижу, что это бы только повредило мне. И таким образом мне неоднократно приходилось просить Бога отменить мои прошлые прошения. Бог держит все в своих руках. И это лучше всего, чтобы Бог продолжал держать все в своих руках, иначе все превратилось бы в хаос. Я верю, что всякую правильную и благую для вас вещь, о которой вы когда-либо молились, Бог намеревался дать вам прежде, чем вы даже начали молиться. И я верю, что ваша молитва просто открыла для Бога возможность дать вам это. Он с самого начала намеревался вам это дать. Он, будучи мудрым и любящим отцом, многие годы назад уже знал, что вам понадобится. И ваши молитвы, на которые он ответил вчера, он намеревался ответить на них с самого начала, задолго до этого момента. Я верю, что ваш отец знает, в чем вы нуждаетесь, прежде чем вы даже просите его. И каждую благую вещь, о которой вы когда-либо просили его, он намеревался дать вам. Я не верю, что молитва изменяет Божью волю. Мое представление о Боге иное. Я не думаю, что я могу спорить с ним, убеждать его, приводить ему мои причины и логичность моей просьбы и тем самым изменить волю Божью, моей убедительностью в моей молитве. Я не верю этому. Я верю, что всякую, каждую хорошую, правильную, благую вещь, о которой я когда-либо просил Бога, он уже намеревался дать мне, прежде чем я попросил его об этом. Иоанн сказал, когда просим чего по воле его, он слушает нас. А когда мы знаем, что он слушает нас во всем, чего бы мы ни просили, знаем и то, что получаем просимое от него. Вы, возможно, скажете, но ведь в Библии есть прекраснейшие обетования. Если чего попросите у Отца во имя мое, чего не попросите, то сделаю. Да прославится Отец в Сыне. Да ныне вы ничего не просили во имя мое, просите и получите, чтобы радость ваша была совершенна. Все, чего не будете просить в молитве, верьте, что получите, и будет вам. Все, чего не будете просить, все, что угодно. Кажется, что дверь распахнута настежь, не так ли? Но позвольте мне спросить вас, а к кому обращался Иисус, говоря эти слова? Говорил ли он их к толпам народа? Вернитесь туда и посмотрите. Когда он сказал это, толп народа там не было даже и в помине. Иисус в то время говорил с маленькой, тесной, близкой ему группой людей, которые назывались его учениками. Но что надо было сделать для того, чтобы быть его учеником? Он сказал, кто хочет идти за мною, отвергнись себя и возьми крест свой и следуй за мною. Надпишите это над всеми этими, чего не попросите, все, чего бы не просили. Надпишите это над этими словами. Напишите прямо поверх текста этих стихов, потому что этими словами Иисус обращается только к тем людям, которые уже отвергли себя, взяли свой крест и следуют за ним. Они уже пришли ко кресту в своей жизни. Они больше не ищут своей собственной славы или своего собственного благосостояния или своей пользы. Теперь они ищут только того, чтобы прославить Иисуса Христа. Они сделали полнейшее посвящение себя и своей жизни Ему. И для такого человека, чего бы он ни пожелал, будет дано ему, потому что тогда вы будете желать только того, что угодно и приятно Богу, и того, чего желает Бог. Поэтому вы не можете просто взять эти, чего не попросите, все, чего бы не просили. Вы не можете просто взять все эти стихи и сделать их слепыми обетованиями множеству толпам народа. Это особые обетования, особой группе людей. Итак, раб молился и заключил своего рода договор с Богом. И вот 15 стих. Еще не перестал он говорить, и вот вышла Ревека, которая родилась от Вафуила, сына Милки, жены Нахора, брата Авраамова, и кувшин ее на плече ее. Милка была сестрой Лота. Их отец умер рано. Когда он умер, Авраам взял к себе на воспитание мальчика, а его брат взял себе девочку. Но потом его брат женился на этой девушке. Таким образом, на самом деле он женился на своей собственной племяннице. И тогда она родила ему Вафуила, который был отцом Ревеки и Лавана, которого мы видим как одним из главных действующих лиц в истории. Мы также встретимся с ним позднее, когда Иаков будет спасаться бегством от своего брата Исава и придет к своему дяде Лавану. Но так или иначе, эти две семьи связаны родственными узами. Итак, раб еще не закончил молиться, как Ревека вышла с кувшином на плече ее. Девица была прекрасна видом, дева, которой не познал муж. Она сошла к источнику, наполнила кувшин свой и пошла вверх. И побежал раб навстречу ей и сказал: «Дай мне испить немного воды из кувшина твоего». Он заключил договор с Богом. И вот ему предоставился первый шанс испытать его. И вот он произносит первую реплику: «Дай мне испить немного воды». И он ждет в нетерпении, что же будет дальше. Вот к колодцу пришла прекрасная видом девушка. Как здорово бы было, если бы самая первая и оказалась той самой. Она просто красавица. «Дай мне немного попить». И теперь он ожидает ответной реакции. Она сказала: «Пей, господин мой», и тотчас спустила кувшин свой на руку свою и напоила его. И когда напоила его, сказала: «Я стану черпать и для верблюдов твоих, пока не напьются». И тотчас вылила воду из кувшина своего, впоила, и побежала опять к колодезю почерпнуть, и начерпала для всех верблюдов его. Человек тот смотрел на нее с изумлением в молчании. Но мы-то знаем, как стучало его сердце в тот момент. Господь, это было так быстро! Она такая красавица! Он наблюдал за ней, в его мозгу одна за одной проносились мысли. Неужели это та самая? И вот он стоял в молчании. Его мысли и слова так и рвались наружу, но он удерживал их. И вот следующий вопрос. Когда верблюды перестали пить, тогда человек тот взял золотую серьгу весом полсикля, полсикля это примерно 7-8 грамм, и два запястья на руке ей, весом в 10 сиклей золота, или около 150 грамм золота, и сказал: «Чья ты дочь?» Вопрос номер два, и ответ на него будет решающим. «Кто твой отец? Чья ты дочь? Скажи мне, есть ли в доме отца твоего место нам ночевать?» Она сказала ему: «Я дочь Вафуила, сына Милки, которого она родила Нахору». И еще сказала ему: «У нас много соломы и корму, и есть место для ночлега». И преклонился человек тот и поклонился Господу. Вот это да! С первой попытки прямо в яблочко. Она из родственников Авраама. Неужели это так? Я уверен, что его сердце было просто переполнено восторгом и нетерпением, и он поклонился Господу. И сказал: «Благословен Господь Бог господина моего Авраама, который не оставил господина моего милостью своею и истиною своею». И так он благословляет Господа за его милость и благость к Аврааму. А потом он сказал нечто, что мне кажется очень значительным. «Господь прямым путем привел меня к дому брата господина моего». Мне кажется, что это один из самых важных стихов Писания для тех, кто желает знать, как быть водимым Богом. Потому что дословно, в переводе с иврита здесь сказано: «Когда я был в пути, когда я шел, Господь привел меня». Я верю, что Господь ожидает от нас сделать первый шаг веры. И когда мы делаем этот первый шаг веры, Он ведет нас. Мне кажется, что зачастую мы допускаем серьезную ошибку, просто сидя на месте и говоря: «Господь, веди нас и направляй нашу жизнь. А я буду сидеть тут, пока ты не начнешь вести меня». Но вероятнее всего, что вы таким образом никогда никуда не придете. Встаньте, начните идти, и тогда Господь будет вести вас, куда вы должны идти. Слишком много людей оказываются очень пассивными в отношении Божьего водительства. «Господь, вот он я открыт для тебя, можешь вести меня куда тебе угодно». Но этим вы показываете свое пассивное отношение к Богу и к тому, чтобы Он направлял вашу жизнь. Существует необходимость первого шага. Когда я был в пути, Господь привел меня. Если бы он просто остался в Вирсавии и целый месяц молился, «Господь, приведи меня к той, которую ты избрал, приведи меня к твоей избранной». Но как Господь мог когда-либо привести его к Ревеке, если бы он остался в Вирсавии? Ему надо было выйти из города, ему надо было пойти. И когда он шел, тогда Господь вел его. «Когда я шел, Господь привел меня». Мне кажется, что это одна из ошибок, которую мы чаще всего допускаем в отношении Божьего водительства. Мы ожидаем, пока Бог откроет перед нами всю картину. Филипп был посреди великого духовного возрождения в Самарии. Многие люди обращались к Богу, веруя и принимая крещение. Но Господь сказал Филиппу: «Пойди на пустынную дорогу, ведущую в Газу». «Пойди в пустыню». Если бы Господь сказал такое кому-нибудь из нас, то вы бы сказали: «Господи, но почему ты хочешь, чтобы я туда пошел? Ты уверен, Господь, что именно туда ты хочешь, чтобы я пошел? Что ты хочешь, чтобы я там делал? Что ты там для меня задумал? Здесь происходит такое возрождение. Многие обращаются ко Христу. Господь, чего ты хочешь?» Мы хотим, чтобы Бог открыл перед нами всю картину. Но Бог не всегда открывает перед нами всю картину, весь путь. Чаще всего Он открывает его перед нами шаг за шагом, и вы не получите второго шага до тех пор, пока не сделаете первый шаг. И почему это должно быть иначе? Почему Бог должен открывать перед вами второй шаг, если вы еще не последовали первому? И вот Филипп оставил Самарию и отправился в Газу. Когда он пришел на эту пустынную дорогу, ведущую в Газу, там, на дороге, он увидел колесницу, направляющуюся в Эфиопию. И Господь сказал Филиппу: «Пойди и подсядь на эту колесницу». «Господи, а это-то еще зачем? Зачем мне подсаживаться на колесницу?» Нет никаких вопросов, но он просто пошел и шел рядом с колесницей. Видите, Бог ведет нас шаг за шагом. Все в свое время. Когда я шел, Господь вел меня. Если я не сделаю первого шага, я никогда не буду направлен на второй шаг. Я должен поверить и сделать этот первый шаг. И когда я выхожу на дорогу, когда я начинаю двигаться, и тогда Бог будет направлять мое движение. Когда я был в пути, Господь вел меня. Я обожаю этот стих, потому что именно так Бог ведет нас. Когда мы делаем первый шаг веры, следуя первоначальным инструкциям Господа, тогда Бог направляет нас на следующие шаги, которые нам надо предпринять. «Когда я шел, Господь привел меня к дому брата господина моего». Только представьте себе, 800 километров и попасть прямо в яблочко. «Господь привел меня к дому брата господина моего». На его пути, вероятно, было множество колодцев, у которых он мог бы остановиться. Но Бог привел его прямиком к тому самому, который был единственно правильным. Много девушек выходило туда за водой, но Божье расписание было идеальным и время абсолютно точным. Ревека была самой первой. После 800 километров пути такой успех. Девица побежала и рассказала об этом в доме матери своей. Она бегом бросилась домой и рассказала, что там, у колодца, она встретила человека с 10 верблюдами. «И он дал мне эту золотую серьгу и эти золотые браслеты». У Ревеки был брат именем Лаван. Лаван выбежал к тому человеку, к источнику. Дальше вы узнаете о том, что Лаван был довольно-таки жадным человеком. И что на самом деле то, что привлекло его к источнику, так это то, что его сестра вернулась домой с этими золотыми запястьями. И вот теперь он решил быть очень очаровательным, добрым и приятным человеком. Он пулей выбегает из дома и бежит к источнику. Его сестра заработала пару золотых браслетов. «Может быть, и мне что-нибудь от этого перепадет», — думал он. Он всегда искал, где бы ему поживиться. И когда он увидел серьгу и запястье на руках у сестры своей и услышал слова Ревеки, сестры своей, которая говорила: так говорил со мной этот человек, кто пришел к человеку, и вот он стоит при верблюдах у источника. Итак, раб остался у источника, а она пошла домой, чтобы узнать, можно ли ему переночевать у них. И вот он приходит к колодцу и сказал: «Войди, благословенный Господом, зачем ты стоишь вне? Я приготовил дом и место для верблюдов». У него еще даже времени не было, чтобы все это сделать. «Но поверь мне, для тебя я обязательно это сделаю». И вошел человек. Лаван расседлал верблюдов и дал соломы и корму верблюдам, и воды умыть ноги ему и людям, которые были с ним. И предложена была ему пища. Но он сказал: «Не стану есть, доколе не скажу дела своего». И сказали: «Говори». Он сказал: «Я раб Авраамов. Господь весьма благословил господина моего, и он сделался великим. Он дал ему овец и волов, серебро и золото, рабов и рабынь, верблюдов и ослов. Сара, жена господина моего, уже состарившись, родила господину моему сына, которому он отдал все, что у него». И тут мы видим картину ходатайства Святого Духа, когда он сватает невесту для Иисуса Христа. И Дух Святой говорит нам о богатствах Небесного Царства и Его славе. И в Слове Божьем мы читаем о той небесной славе, о улицах из золота, жемчужных воротах, о драгоценных камнях, прекрасной реке с деревьями по обеим сторонам. Там будет кристально чистый источник воды живой. И Дух Святой открывает перед нами славу Божьего Царства. Весь этот мир, вся вселенная. И у Бога есть Сын. И Бог все свое даровал Сыну. И Он является наследником всего. Бог все покорил под ноги Его. И вот Дух Святой свидетельствует нам о славе Божьего Царства и о том, как Бог сделал своего Сына наследником всего. А Сын ищет себе невесту. Вообще-то это Отец ищет невесту для Его Сына. Итак, когда Дух Святой заканчивает свою работу, свидетельствуя нам об Иисусе Христе, как сказал Петр, которого мы, не видев, любим, то мы видим, что Дух Святой хорошо справился со своим поручением. Хотя я никогда и не видел Христа, я люблю Его. И хотя я никогда Его не видел, но в сердце я радуюсь радостью неизреченную и полной славы в ожидании того великого царства, частью которого я становлюсь, как невеста Иисуса Христа. Я не могу дождаться того момента. Мое сердце исполнено желания и нетерпения того великого и славного дня, когда я увижу Его лицом к лицу. Сейчас я вижу, словно через тусклое стекло, тогда же я увижу Его лицом к лицу, но уже сейчас я радуюсь радостью неизреченной, ожидая того вечного Царства Божьего, частью которого я стану, как невеста Иисуса Христа. И вот раб начинает рассказывать о богатстве своего господина, обо всем, что у него есть, слугах, верблюдах, золоте и так далее, и что все, что он имеет, он передал своему сыну. И он говорит, что и взял с меня клятву господин мой, сказав: «Не бери жены сыну моему из дочерей Хананеев, в земле которых я живу, а пойди в дом отца моего и к родственникам моим, и возьмешь жену сыну моему». Я сказал господину моему: «Может быть, не пойдет женщина со мной?» Он сказал мне: «Господь, пред лицом которого я хожу, пошлет с тобою ангела своего и благоустроит путь твой, и возьмешь жену сыну моему из родных моих, и из дома отца моего». Вера и доверие Авраама, что Бог благоустроит его путь и сделает его путешествие успешным. «Тогда будешь ты свободен от клятвы моей, когда сходишь к родственникам моим, и если они не дадут тебе, то будешь свободен от клятвы моей. И пришел я ныне к источнику и сказал: Господи Боже, господина моего Авраама, если ты благоустроишь путь, который я совершаю, то вот я стою у источника воды, и девица, которая выйдет почерпать, и которой я скажу: дай мне испить немного из кувшина твоего, и которая скажет мне: и ты пей, и верблюдам твоим я начерпаю, вот жена, которую Господь назначил сыну господина моего. Еще не перестал я говорить в уме моем, и вот вышла Ревека». И это очень интересно. Бог слышит наши молитвы, даже если мы не произносим их вслух. Совершенно нет необходимости высказывать молитвы вслух. Иногда нам кажется, что если мы не молились вслух, то мы вообще не молились. Но Бог знает наши невысказанные молитвы. Молитвы, которые вы возносите к Нему в вашем уме и в вашем сердце. Раб не стоял там у колодца с поднятыми руками, вопия Господу: «О, Бог господина моего Авраама!» Если бы он так поступил, то об этом узнали бы все девушки в округе, и тогда они все бы прибежали к источнику, чтобы напоить его верблюдов. Мне кажется, что частенько наши громкие молитвы оказываются отвеченными просто потому, что люди устали слышать наши вопли и нытье. Они говорят все, что угодно, только бы заставить его замолчать. И тогда люди, а не Бог, отвечают на мои нужды, потому что на самом деле я открываю мои нужды перед людьми. Иисус сказал: когда ты молишься, войди в комнату твою и затвори дверь твою, и помолись Отцу твоему, который в тайне, и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. Молитву совсем не обязательно произносить вслух. Хотя это хорошо, когда мы молимся вслух, ибо если я встаю на колени у кровати, кладу голову на кровать и начинаю молиться только в моем сердце, то совсем скоро я действительно начинаю обретать покой в Господе. Произносить молитвы вслух — это хорошо, потому что озвученная молитва помогает мне сохранять сосредоточение на том, о чем я молюсь. Поэтому, если я просто молюсь в сердце или в уме, зачастую мой ум начинает переноситься не туда, куда надо. Вместо молитвы я обнаруживаю, что в уме я уже давно на Гавайях. Таким образом, у моего ума есть тенденция бродить по сторонам, когда я молюсь про себя. Хотя я очень часто молюсь только в уме, в сердце. Есть некоторые вещи, которые я не хочу произносить вслух, и это молитвы моего сердца. Но иногда я нахожу необходимым облекать мои молитвы в слова. Это заставляет мой ум оставаться на месте, размышляя о том, что я говорю. Это помогает мне сосредотачиваться на моей молитве, на моем разговоре с Богом. Но это совсем не является необходимостью всегда произносить молитвы вслух. Бог знает мольбу нашего сердца. И мне это очень интересно, что Он не произносил свои молитвы вслух. Он молился только в уме, про себя, в своем сердце. Может быть, он просто склонил голову, но даже это не обязательно. Но в своем сердце он думал: «Господь, пусть все будет так, как я сказал». И это была молитва его сердца. «Еще не перестал я говорить в уме моем, и вот вышла Ревека, и кувшин ее на плече ее, и сошла к источнику и почерпнула. И я сказал ей: напой меня». Она тотчас спустила с себя кувшин свой и сказала: «Пей, и верблюдов твоих я напою». И я пил, и верблюдов она напоила. Я спросил ее и сказал: «Чья ты дочь?» Она сказала: «Дочь Вафуила, сына Нахорова, которого родила ему Милка». И дал я серьги ей и запястье на руки ее. И преклонился я, и поклонился Господу, и благословил Господа Бога, господина моего Авраама, который прямым путем привел меня, чтобы взять дочь брата господина моего за сына его. И ныне скажите мне, намерены ли вы оказать милость и правду господину моему или нет? Скажите мне, и я обращусь направо или налево. Иными словами, дайте мне знать». И отвечали Лаван и Вафуил и сказали: «От Господа пришло это дело. Мы не можем сказать тебе вопреки ни худого, ни доброго. Вот Ревека пред тобою, возьми и пойди. Пусть будет она женою сыну господина твоего, как сказал Господь». Когда раб Авраамов услышал слова их, то поклонился Господу до земли. И вынул раб серебряные вещи и золотые вещи, и одежды, и дал Ревеке. Также и брату ее, и матери ее дал богатые подарки. И ели и пили он и люди, бывшие с ним, и переночевали. Когда же встали поутру, то он сказал: «Отпустите меня господину моему». Обратите внимание, Как только все было организовано и соглашение было заключено, он тут же вынес им свои дары. Как только Ревека сделала свое посвящение пойти с ним, он вынес дары, золото и серебро, прекрасные одежды и просто засыпал ее дарами. Как только мы посвящаем свою жизнь Иисусу Христу, Дух Святой начинает давать нам прекрасные дары. Он просто изливает на нас дары мира, радости, любви. Он дарует нам свою силу. Он начинает работать в нас очень особенным образом. Но брат ее и мать ее сказали: «Пусть побудет с нами девица дней хотя 10, потом пойдешь». Он сказал им: «Не удерживайте меня, ибо Господь благоустроил путь мой. Отпустите меня, и я пойду господину моему». Они сказали: «Призовем девицу и спросим, что она скажет». И призвали Ревеку и сказали ей: «Пойдешь ли с этим человеком?» Она сказала: «Пойду». Теперь это стало решением самой Ревеки. Он желает отправиться в путь немедленно, чтобы скорее вернуться домой с хорошими новостями, что его путешествие было благополучным и успешным. Конечно же, ее брат и мать противятся этому. Они согласны отдать ее, но они хотят провести с ней хотя бы последние несколько дней, потому что они знают, что, наверное, никогда больше не увидят ее. Раб же настаивает и говорит: «Нет, нет, я хочу идти прямо сейчас». «Хорошо, давайте спросим ее, пойдешь ли ты с этим человеком?» И какой прекрасный ответ: «Пойду». Каждый из нас обладает правом выбора. И для того, чтобы стать частью Божьей семьи, мы должны использовать это право и сделать свой выбор. И вот Ревека сделала свой выбор. И отпустили Ревеку сестру свою, и кормилицу ее, и раба Авраамова, и людей его. Очевидно, они тоже были хорошо обеспечены. У нее была своя собственная кормилица, своя собственная служанка. И благословили Ревеку и сказали ей: «Сестра наша, да родятся от тебя тысячи тысяч, и да владеет потомство твое жилищами врагов твоих». Ничего себе благословение! Они хотели, чтобы она стала матерью миллионов человек. И встала Ревека, и служанки ее, и сели на верблюдов, и поехали за тем человеком. И раб взял Ревеку и пошел. А Исаак пришел из Беэр-Лахай-Рои. Помните, Беэр-Лахай-Рои означает «колодец живого видящего меня». Именно у этого источника взывала к Богу Агарь. Тогда Измаил умирал от обезвоживания, и она положила его под кус и отошла от него, не желая видеть его умирающим. Она взывала к Господу, и Измаил, лежа под кустом, также взывал к Богу. И Господь сказал: «Что с тобой, Агарь?» Она отвечала: «Измаил умирает, а я не хочу видеть моего сына умирающим». И тогда Господь сказал ей: «Посмотри, вот перед тобой источник». И она пошла, набрала воды и напоила Измаила. И к нему вернулись силы, и он выздоровел. И тогда она назвала колодец этим именем, говоря: «Господь видит меня». Теперь же Исаак поселился у этого самого колодца, и этот колодец еще несколько раз появляется в этой истории. Итак, Исаак переехал туда, отделившись от своего отца. А Исаак пришел из Беэр-Лахай-Руи, ибо жил он в земле полуденной. При наступлении вечера Исаак вышел в поле поразмыслить и возвел очи свои и увидел: вот идут верблюды. Интересно, что нам очень много говорится о вере Авраама, но мы очень мало знаем о вере Исаака или о том, какими были отношения Исаака с Богом. Прямо об этом ничего не говорится, но здесь мы видим указание на духовную глубину Исаака, когда он сидел вечером в поле, размышляя. Я обнаружил для себя то, что самое лучшее время для размышления – это вечером. Я люблю это время, когда только начинает смеркаться, когда солнце только начинает опускаться к горизонту, и на землю постепенно приходят сумерки. Это просто замечательное время, особенно если вы в это время где-то в пустынном месте. Когда я был маленьким, мы жили неподалеку от берега моря, И одним из моих любимых занятий было сидеть на песке в полном одиночестве и наблюдать за заходом солнца. Крики чаек, шум волн, а ты просто сидишь и размышляешь о Боге и о Божьем величии. Приятное детское воспоминание, которое до сих пор очень ярко отобразилось в моем уме. Что может быть лучше такого размышления вечером? И вот здесь мы видим Исаака, размышляющего вечером в поле. И вот он поднял глаза и увидел, идут верблюды, наконец-то! На этот момент он еще не знает, было ли путешествие успешным или нет. Ревека взглянула и увидела Исаака, и спустилась с верблюда, и сказала рабу, «Кто этот человек, который идет по полю навстречу нам?» Раб сказал, «Это господин мой». И она взяла покрывало и покрылась. Раб же сказал Исааку все, что сделал, и ввел ее Исаак в шатер Сары, матери своей, и взял Ревеку, и она сделалась ему женою. И он возлюбил ее. И утешился Исаак в печали по матери своей. Далее в 25 главе мы видим, как Авраам после смерти своей жены Сары взял себе другую жену. Ее звали Хитура, что означает «мать всех». И взял Авраам еще жену именем Хитуру. Она родила ему Зимрана и Акшана, Медана, Мадиана, Ишбака и Шуаха. И Акшан родил Шеву и Дедана. Сыны Дедана были Ашурим, Летушим и Лиюмим. Сыны Мадиана — Ефа, Ефер, Ханох, Авида и Елдага. Все сии — сыны Хитуры и так далее. Эти имена нам ничего не значат и, вероятно, никогда не будут значить. Как я уже много раз говорил, Писание проследует какой-нибудь род на пару поколений и оставляет его, потому что этот род не имеет никакого отношения к Иисусу Христу. Он проследуется на пару поколений, и все, точка. Что с ними произошло, куда они пошли, кем они стали, никто не знает. Они не важны для истории Иисуса Христа. Здесь бытие, все, что мы видим, это история Иисуса Христа. И мы следуем по этой линии, за этим родом, и Он приведет нас к Иисусу Христу. Всех остальных мы оставим в стороне, они не важны. Вся история сосредотачивается вокруг личности Иисуса Христа. Он стал поворотной точкой истории человечества. И вот поэтому-то все эти записи говорят нам об Иисусе Христе. И они сосредотачиваются только на одной личности – Иисусе. Всех остальных мы пропускаем, потому что мы хотим сосредоточиться, мы хотим сконцентрировать наше внимание на центральной фигуре всей истории. Итак, нам перечисляются некоторые из детей Авраама, но они нам уже не важны. «И отдал Авраам все, что было у него, Исааку», 5 стих. Исаак был сыном обетования. Все, чем владел Авраам, перешло к Исааку. А сынам наложниц, которые были у Авраама, дал Авраам подарки. Он дал им какие-то подарки, но все, что у него было, перешло к Исааку. И отослал их от Исаака, сына своего, еще при жизни своей на восток, в землю восточную. И так он дал им подарки и отослал их. И дальше наша история сосредотачивается на Исааке, потому что Исаак является продолжением той линии, которая приведет нас к Иисусу Христу. Дней жизни Авраамовой, которые он прожил, было 175 лет. И скончался Авраам, и умер в старости доброй, престарелой и насыщенной жизнью, и приложился к народу своему. Его дух вышел из старой, уже никому не нужной, износившейся хижины. Эту хижину невозможно починить. Когда она изнашивается, тогда приходит время для переселения. Все это было еще до того, как Иисус открыл вход на небеса. Таким образом, Авраам не пошел на небеса, но он сошел в место ожидания, где он стал главным утешителем всех тех, которые сошли в это место ожидания, ожидая исполнения Божьего обетования. И вот в 16 главе Евангелия от Луки мы обнаруживаем Авраама в преисподней, утешающем Лазаря. И мы видим богача, разговаривающего с Авраамом, и Авраама, отвечающего ему. Когда Иисус умер, Прежде чем зайти на небеса, он сначала сошел в преисподней части земли и проповедовал тем душам, которые содержались там в заточении, душам верующих, умерших в вере до Христа, духу Авраама, находящемуся там в заточении. Иисус проповедовал ему и всем остальным, которые вместе с Авраамом ожидали исполнения Божьего обетования о грядущем Мессии. И вот в пророчестве Исаии об Иисусе Христе говорится, что Он выведет узников из заключения, из сидящих во тьме из темницы. То есть Он освободит их от уз смерти, где эти люди содержались в заключении. И Он открыл двери этой темницы, когда взошел на небеса, Он вывел узников из заключения. Сейчас же, будучи Детем Божиим, когда мой дух оставит мое тело, на основании того пути, который Иисус проложил для меня, когда мой дух оставит мою ветхую хижину, он переселится в новое жилище от Бога на небесах, дом нерукотворенный, вечный. Я перееду из этой ветхой хижины в новый дом, который Господь сказал приготовит для меня. Ибо Он сказал, в доме Отца моего обителей много. А если бы не так, я сказал бы вам, я иду приготовить место вам. Он готовит мне новое тело. Это жилище от Бога на небесах. Это дом нерукотворный, вечный. Моя хижина — это только временная обитель. Она никогда не сможет простоять даже тех лет, сколько просуществовало тело Авраама. Это было бы самым худшим, что только могло бы со мной случиться, если бы я дожил до 175. Более того, мне и до 75 не очень-то хочется и жить. Если такова Божья воля, то хорошо, хотя мне кажется, что я не доживу до этого. Так что, когда эта хижина износится, Господь уже приготовил новую обитель для моего духа, новый дом. Это уже больше не дряхлая хижина. Вы знаете, я уже начал уставать в этой хижине. Да и хижина, похоже, тоже начинает уставать. Хижина хороша на время, на короткий срок, потому что в хижине нет удобств, которые вам бы хотелось иметь. И пожив так немного, у вас появляется страстное желание поскорее переехать в хороший, крепкий дом. И однажды я перееду в совершенно новый дом. Жилище от Бога на небесах, дом нерукотворный, вечный. Вот почему Павел сказал, «Оттого, живя в этих телах, мы воздыхаем, желая облечься в небесное наше жилище. Ибо знаем, что пока мы здесь, в этом теле, в этой хижине, мы устранены от Господа. Но мы желаем лучше выйти из этого тела и водвориться у Господа. И однажды это случится». И вот после 175-летнего обитания дух Авраама покинул его тело. И скончался Авраам, и умер в старости доброй, престарелой и насыщенной жизнью, и приложился к народу своему. И погребли его Исаак и Измаил, сыновья его. Обратите внимание, теперь они снова вместе, ранее между ними была вражда, но теперь смерть отца соединила их. И погребли его Исаак и Измаил, сыновья его, в пещере Махпелле, на поле Ефрона, сына отца Хара, хитиянина, которое против Мамры, на поле, которое Авраам приобрел от сынов Хетовых, там погребены Авраам и Сара, жена его. Вот родословие Измаила, сына Авраамова. Итак, на какое-то время мы последуем роду Измаила, а потом оставим его в стороне, потому что Измаил не важен для этой истории. И вот нам приводятся имена сынов Измаила, и они имеют для вас ничуть не большее значение, нежели имена потомков наложниц Авраама. Поэтому я не собираюсь мучиться с этими именами. Если хотите, можете помучиться с ними. 16 стих. «Сии суть сыны Измаиловы, и сии имена их в селениях их, в кочевьях их, это 12 князей племен их. Лет же жизни Измаиловой было 137 лет, и скончался он, и умер, и приложился к народу своему. Они жили от Хавилы до Сура, что пред Египтом, как идешь к Ассирии. Они поселились пред лицом всех братьев своих». Вот родословие Исаака, сына Авраамова. Авраам родил Исаака, Исаак был 40 лет, когда он взял себе в жену Ревеку, дочь Вофуила Арамеянина из Месопотамии, сестру Лавана Арамеянина. И молился Исаак Господу о жене своей, потому что она была неплодна. Он женился на ней, но она не могла иметь детей. И вот Исаак молился о ней, чтобы Бог исцелил ее и дал ей детей. Интересно, сколько детей бегают вокруг здесь, в часовне на Голгофе, которые тоже стали ответами на наши молитвы. Некоторые у нас пары не могли иметь детей, но когда они пришли к пресвитерам церкви и за них молились, Бог благословил их. Это маленькие чудеса, которые Бог даровал родителям, и это по-библейски. Исаак молился Господу о своей жене, и Господь услышал его, и зачала Ревека, жена его. Сыновья в утробе ее стали биться. Там были настоящие бои, это сражение продолжится и после их рождения. И она сказала: «Если так будет, то для чего мне это?» И пошла вопросить Господа. Интересно, каким сознанием обладает ребенок в утробе матери? Мы этого не знаем, потому что мы просто не помним этого. Многое ли вы понимали и знали на протяжении первого года вашей жизни? Вы не знаете? Вы просто не можете этого вспомнить. Но я нисколько не сомневаюсь, что еще в чреве матери ребенок уже обладает сознанием и пониманием. Ибо уже на первом году жизни, едва выйдя из утробы матери, ребенок уже способен выражать свои чувства удовлетворения, довольства, радости, раздражения, недовольства. И все же никто из вас не может вспомнить этого на первом году вашей жизни вне чрева. Но то, что вы не помните этого, совершенно не значит, что вы ничего не чувствовали. Таким образом, у нас нет никаких доказательств тому, что в чреве матери ребенок не обладает эмоциями и чувствами. Может быть, те движения ребенка, которые чувствует мать, на самом деле являются выражением его недовольства, когда ему неудобно, или когда он расстроен, он толкает и пихает вас. Может быть, он просто устал лежать в таком положении. Мы не знаем, какими чувствами обладает ребенок в период его дородового развития. Вполне возможно, что эти двое еще в чреве матери уже были злы друг на друга и враждовали между собой. Они бились в ее утробе, а как только они родились на свет, один из них протянул руку и схватил другого за пятку, продолжая воевать с ним. Война продолжается, и она так никогда и не прекратилась. Итак, она была обеспокоена всеми этими движениями, и она молилась об этом. «Господь, в чем дело?» Господь сказал ей: «Два племени во чреве твоем, и два различных народа произойдут из утробы твоей. Один народ сделается сильнее другого, и больший будет служить меньшему». Все это происходило еще до того, как они были рождены на свет, прежде чем они были способны что-либо сделать. Но Бог уже тогда предсказал это. Есть ли справедливость у Бога? Справедливо ли Богу говорить, что больший будет служить меньшему, еще до того, как они были рождены? Павел подхватывает эту мысль в послании к римлянам, говоря о суверенности Бога в избрании. Мы должны всегда помнить, что Божье избрание всегда основывается на его предузнании. Павел говорит: «Ибо кого он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего». Итак, Бог сделал свой выбор, когда младенцы еще бились в утробе матери. Два народа боролись друг с другом. Народы, которые будут сильно отличаться друг от друга. Один будет сильнее другого. И вот мы видим два народа, Израиль и Идумеи, которые никогда так и не научились жить в мире. Нация Идумеев исчезла с лица земли. Последним идумеем, известным истории, был род Ирода, который был царем во времена Иисуса. Во время его правления он приказал уничтожить всех еврейских младенцев, пытаясь избавиться от Мессии. Идумеи всегда были враждебными к Божьим намерениям. Когда сыны Израилевы выходили из Египта и хотели пройти через их землю, чтобы войти в землю, которую Бог обещал им, Идумеи вышли им навстречу, чтобы сражаться с ними, чтобы помешать им пройти через свою землю, снова оказывая враждебность Божьим намерениям. И такова отличительная черта Идумеев с самого начала. Именно таким был Исав. Для него не был важен ни Бог, ни что-либо имеющее отношение к Богу. Он был типичным плотским человеком, которого, несомненно, интересовало человеческое, но совершенно не интересовало божественное. И Бог, заранее зная его предрасположение и его отвержение духовного, избрал младшего, чтобы ему быть наследником, через которого в конце концов придет Мессия. Итак, младший был избран Богом над старшим, будучи еще в чреве матери. И настало время родить ей, и вот близнецы в утробе ее. Первый вышел красный, весь как кожа, косматый. Обыкновенный младенец, но весь покрытый волосами. И, конечно же, его назвали Волосатик. Вот что означает имя Исав. Это было вполне приемлемо в те времена. Ребенка называли в связи с какими-то особенностями его рождения. Потом вышел брат его, держась рукою своей за пяту Исава. Представьте себе, какие тут стали раздаваться охи и ахи. Какая прелесть! Посмотрите! Он держит своего братишку за пятку. И тогда кто-то сказал: ну и назовите его держащийся за пятку. И Иаков дословно означает хватающийся или держащийся за пятку. В конце концов, оно стало означать запинающий, хитрый. Исаак же был 60 лет, когда они родились. Это значит, что у Исаака с Ревекой 20 лет не было детей. Ему было 40, когда он женился, и 60, когда родились дети. 20 лет. Дети выросли, и стал Исав человеком искусным в звероловстве, человеком полей, а Иаков — человеком кротким, живущим в шатрах. Мне кажется, что переводчики, переводившие Библию, сослужили тут Иакову не очень хорошую службу. Это слово «кроткий» на иврите — «тем». Они перевели это как «кроткий». Но в других местах Ветхого Завета это слово было переведено как «непорочный», «совершенный». Помните, когда Бог говорил сатане об Иове? Он сказал: «Обратил ли ты внимание твое на раба моего Иова, человека непорочного?» Это то же самое еврейское слово «тем». В отношении Иова оно было переведено как «непорочный, совершенный». Таким образом, переводчики здесь недооценили Иакова, назвав его просто кротким человеком. Писание же говорит, что он был непорочным или совершенным, и он обитал в шатрах. У нас есть тенденция унижать Иакова, и я должен признать, что я тоже внес в это свою лепту, унижая Иакова, за некоторые из его уловок, которые он проделал. Но на самом деле он был человеком, которого избрал Бог. И интересно то, что Бог никогда не унижал его. И вот последний раз, когда я попытался унизить его, Господь проговорил ко мне и сказал: «Почему ты всегда унижаешь его? Ты где-нибудь видел, чтобы я его унижал?» И я посмотрел мою Библию и не нашел ни одного места, где Бог унижал бы Иакова. И после этого я перестал это делать. Ибо Павел говорит: «Кто ты, осуждающий чужого раба? Перед своим Господом стоит он или падает, и будет восставлен, ибо силен Бог восставить его». И Бог восстановил Иакова. Кто же я тогда такой, чтобы унижать его? Если бы Иаков был моим слугой, тогда я бы разобрался с ним, как я считаю это правильным. Но он не мой слуга. Он не обязан давать мне отчет. Он Божий слуга. И если это верно в отношении Иакова, то это также истина и в отношении друг друга. Кто я такой, чтобы унижать вас, когда Бог поднимает вас? Кто я такой, чтобы мне судить вас? Вы не мой слуга. Если бы вы были моим слугой, тогда я мог бы судить вас, но вы не служите мне, вы служите Богу. И поэтому у меня нет никакого права осуждать ваше служение. У меня нет никакого права вершить такого рода суд о вас. Это Божий суд. Это Его дело судить вас, потому что вы служите Ему. И Он будет судить меня, потому что я служу Ему. Итак, Иаков был не просто кротким человеком, он был тем, непорочный, совершенный человек. Он жил в шатрах, его брат жил на природе, а Иакову больше нравилась жизнь дома. Исаак любил Исава. На это у него была особая причина, потому что дичь его была по вкусу его. Но разве это стоящая причина для того, чтобы любить одного сына больше, чем другого? Просто потому, что он хороший охотник, и вам нравится его дичь. А Ревека любила Иакова. Это так печально, но истинная правда. Родители выказывали лицеприятие в отношении детей. И сварил Иаков кушанье, а Исав пришел с поля усталый. И сказал Исав Иакову: «Дай мне поесть красного, красного этого, ибо я устал». От всего дано ему прозвание Едом. Едом значит красный. А его потомки стали называться идумеями, потому что ему очень хотелось поесть этого красного кушанья. Он был голоден и очень устал. Но Иаков сказал: «Продай мне теперь же свое первородство». Исав сказал: «Вот я умираю, что мне в этом первородстве?» Он был весьма легкомыслен. Первородство для него ничего не значило. «Что мне в этом первородстве? Я умираю с голода. Все, что я хочу, это твоего красного кушанья». Но Иаков стоял на своем. Иаков сказал: «Поклянись мне теперь же». Он поклялся ему и продал первородство свое Иакову. И дал Иаков Исаву хлеба и кушанье из чечевицы, и он ел и пил, и встал и пошел, и пренебрег Исав первородство. Право первородства его совершенно не заботило. Он не интересовался духовным, и на первородство ему было наплевать. Он его ненавидел, оно его не интересовало. И вот он пренебрег своим первородством. Был голод в земле сверхпрежнего голода, который был во дни Авраама. Яблоко от яблони недалеко падает. И пошел Исаак к Авимелеху, царю филистимскому, в Герар. К Авимелеху ходил и Авраам. Но это, несомненно, был не тот же самый Авимелех, к которому пошел Исаак, потому что это происходит более 100 лет спустя. Таким образом, Авимелех был своего рода титул царя филистимлян. Итак, Исаак пошел в землю филистимлян, и Господь явился ему и сказал: «Не ходи в Египет, живи в земле, о которой я скажу тебе». Ясное и прямое Божье повеление: «Не ходи в Египет, живи в земле, которую я покажу тебе. Странствуй по сей земле, и я буду с тобою и благословлю тебя, ибо тебе и потомству твоему дам все земли сии и исполню клятву, которую я клялся Аврааму, отцу твоему. Умножу потомство твое, как звезды небесные, и дам потомству твоему все земли сии. Благословятся в семени твоем все народы земные». Итак, теперь Бог является Исааку, когда он направляется в землю филистимлян. И Бог приходит к нему и повторяет Исааку обетование, данное Аврааму: «Земля будет твоей, я умножу потомство твое». Но потом самое главное он говорит: «Благословятся в семени твоем все народы земные». Не множественное, а единственное число семя, говорящее об Иисусе Христе, обетование Мессии, который должен прийти через Исаака. И таким образом Бог повторяет обетование, данное Аврааму, и теперь тот же самый завет и обетование передается Исааку. «За то, что Авраам послушался гласа моего и соблюдал, что мною заповедано было соблюдать, повеления мои, уставы мои и законы мои». Итак, на самом деле, за Авраама дано было обетование Исааку за верность его отца. Исаак поселился в Гераре. Жители места того спросили о жене его, и он сказал: «Это сестра моя». Потому что боялся сказать «жена моя», чтобы не убили меня, думал он, жители места сего за Ревеку, потому что она прекрасна видом. Но когда уже много времени он там прожил, Авимелех, царь филистимский, посмотрев в окно, увидел, что Исаак играет с Ревеку, женою своей. И призвал Авимелех Исаака и сказал: «Вот это жена твоя. Как же ты сказал, она сестра моя?» Исаак сказал ему: «Потому что я думал, не умереть бы мне ради ее. Но Авимелех сказал: «Что это ты сделал с нами? Едва один из народа не совокупился с женою твоей, и ты ввел бы нас в грех». И дал Авимелех повеление всему народу, сказав: «Кто прикоснется к сему человеку и к жене его, тот предан будет смерти». И сеял Исаак в земле той, и получил в тот год ячменя во 100 крат. Так благословил его Господь. Итак, царь издал закон о его безопасности, беря его под свою защиту, говоря: никто не должен прикасаться к нему или его жене. И стал великим человек сей, и возвеличивался больше и больше до того, что стал весьма великим. У него были стада мелкого и стада крупного скота, и множество пахотных полей. И филистимляне стали завидовать ему. И все колодези, которые выкопали рабы отца его при жизни отца его Авраама, филистимляне завалили и засыпали землею. И Авимелех сказал Исааку: «Удались от нас, ибо ты сделался гораздо сильнее нас». То же самое произошло и с Авраамом. Они видели благословение и работу Бога в его жизни и убоялись Авраама. И теперь Авимелех делает то же самое с Исааком. Видя, что рука Божья пребывает в его жизни, величие его богатства и так далее, он испугался и попросил его выйти из той земли. И Исаак удалился оттуда и расположился шатрами в долине Герарской и поселился там. И вновь выкопал Исаак колодези воды, которые выкопаны были во дни Авраама отца его, и которые завалили филистимляне под смерти Авраама, и назвал их теми же именами, которыми назвал их отец его. И копали рабы Исааковы в долине, и нашли там колодец воды живой. И спорили пастухи Герарские с пастухами Исаака, говоря: «Наша вода». И он нарек колодезю имя Есек, потому что спорили с ним. Выкопали другой колодец, спорили также и о нем. И он нарек ему имя Ситна. И он двинулся отсюда и выкопал иной колодец, о котором уже не спорили, и нарек ему имя Риховов. Ибо сказал он: «Теперь Господь дал нам пространное место, и мы размножимся на земле». Оттуда перешел он в Версавию, и в ту ночь явился ему Господь и сказал: «Я Бог Авраама, отца твоего, не бойся, ибо я с тобою, и благословлю тебя, и умножу потомство твое ради Авраама, раба моего. Не бойся, ибо я с тобою». Божье присутствие в нашей жизни должно быть достаточно для того, чтобы изгнать все страхи. Мы пугаемся только тогда, когда забываем, что с нами Бог. Если вас наполняет страх, и вы просто трясетесь от испуга, это означает только одно – вы забыли, что Бог с вами. «Не бойся, – говорит Бог, – ибо я с тобою». Бог делает это основанием для изгнания страха. «Не бойся, ибо я с тобою. Не страшись, ибо я Бог твой. Я помогу тебе, я укреплю тебя, я поддержу тебя десницей правды моей. Бог мой помощник, — восклицал Давид, — кого мне страшиться? Не бойся, ибо я с тобою, и ради Авраама я благословлю тебя». И он устроил там жертвенник и призвал имя Господа, и раскинул там шатер свой, и выкопали там рабы Исааковы колодезь. Пришел к нему из Герара Авимелех и Ахузав, друг его, и Фихол, военачальник его. Исаак сказал им: «Для чего вы пришли ко мне, когда вы возненавидели меня и выслали меня от себя?» Они сказали: «Мы ясно увидели, что Господь с тобою, и потому мы сказали: поставим между нами и тобою клятву и заключим с тобою союз, чтобы ты не делал нам зла, как и мы не коснулись до тебя, а делали тебе одно доброе и отпустили тебя с миром. Теперь ты благословен Господом». Он сделал им пиршество, и они ели и пили. И, встав рано утром, поклялись друг другу, и отпустил их Исаак, и они пошли от него с миром. В тот же день пришли рабы Исааковы и известили его о колодезе, который копали они, и сказали ему: «Мы нашли воду». И он назвал его Шива. И был Исав 40 лет, и взял себе в жены и Игудифу, дочь Беера хитиянина, и Васимафу, дочь Елона хитиянина. и они были в тягость Исааку и Ревеке. Итак, Исаву уже 40 лет, и он взял себе в жены пару девушек из хитиян, и они были просто в тягость Исааку и Ревеке, тяжестью и болью в сердце. Скорее всего, они были настолько пропитаны обычаями своей культуры, все их боги, которым они, наверное, поклонялись, при виде всего этого сердца Исаака и Ревеки просто разрывались от горя. У них не было хороших взаимоотношений с этими невестками. Их жизнь и мировоззрение были слишком разными, чтобы им иметь близкое общение. И вот они стали в тягость Исааку и Ревеке. И это одна из причин, по которой они ободряли Иакова вернуться назад в Харан и взять себе невесту из рода Авраамова, потому что жены Исава не принесли в дом никакой радости, но только печаль и огорчение. На этом мы оставим нашу историю и продолжим наше изучение в следующий раз в 27 главе, постепенно уходя все дальше и дальше по линии предков Иисуса Христа. Аминь.